Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен и Владимир Аверин. У нас в гостях протоиерей Константин Кобелев. Говорим о детях в храме, о крещении, о причащении детей. И отец Константин хотел поделиться какой-то историей.
Да, вот просто я помогал на крещении в Ильиобытном храме. И там служил батюшка, отец Петр Дьяченко. К сожалению, я ему там помогал только 1-2 раза, потому что у него была своя помощница, уже для него с ним привычная. Так вот, у него ни один ребенок никогда не плакал. Вот это вот как... Вот
феномен.
И здесь главная любовь. Он там прямо, ой, деточка, это маленькая, давай тебе это самое все, и ручка, раз, и дальше. Вот ну, настолько вот это все, это вот поразительно. Я пытаюсь к нему как-то подражать, но у меня это мало получается. Это что такое, это особый дар. Значит, давайте еще раз вернемся. Первый пункт – это надо любить. Любить детей всегда и везде – обязательно.
И своих, и чужих.
Да, естественно, но все-таки за своих детей мы отвечаем.
Ну, а чужие дети, которые тебя раздражают в храме, бегают, шумят,
да,
их тоже
самое,
любить?
Конечно, да, у меня крестный,
очень трудно.
Мой крестный, он всегда говорил, что он педагог, он а сейчас ректор или декан православного учреждения. Так вот, он говорил всегда, что чужих детей не бывает. И второе, это надо верить им. Вы знаете, всякое бывает в школе, еще где-то начинают, а вот ваш ребенок, еще что-то это. Никогда не нужно с чужого голоса. Надо всегда ласково и спокойно расспросить, что ребенок скажет, ваш, а не то, что про него сказала даже самая уважаемая учительница или соседка, или мать другого ребенка и так далее. Вы знаете, говорят, вот ваш ребенок ударил моего. Подождите, я ничего не знаю, я должна поговорить со своим собственным ребенком. А ребенок расскажет. Ну и вот, ну мы знаем, что дети иногда врут. А вот мы все равно им должны верить. Все равно.
Как это? Идти вот на поводу?
Нет, вот знаете...
А манипулировать начнут?
Мы все равно должны верить. Вы знаете, психологи говорят, что если ребенок там к 8 или к 9 годам ни разу не соврал, что-то неправильно, что-то ненормально. То есть... А начинается это с того, что мы... Вот неизвестно, что первое. Значит, есть даже такой вариант, что когда мы ребенку не верим, тогда он начинает врать. То есть, что первичное, что вторичное, курица и яйцо. Мы как взрослые, мы вот... Он знает, что мне не верит. Он начинает тогда проверять. Правду он уже боится сказать. Это первый момент. А второй момент... Вот замечательная у меня есть девочка в семье моей крестницы. И вот она легко очень врет. И не понимает этого. Вот она фантазерка, у нее богатая фантазия. Она вот понимает, как должно быть. И рассказывает, вот, как она. Если было что-то неприятное, она вот начинает рассказывать, ну, маленькая девочка еще, начинает рассказывать, вот как, вы бы, как вот она видит эту ситуацию. А сказать, ты врешь, приучить ее, что она врунь, еще что-то, ни в коем случае нельзя.
Вот но это фантазия, раз. Скорее, чем
да.
Ложь.
Ну, тем не менее, ты неправду сказал.
Ой, у меня
надо
Лука
потихонечку, начинаешь выяснять какие-то детали, еще что-то. Ну, наверное, было так, вот, потихонечку. Но этот ребенок, если он поймет, что он что-то согрешил, она начинает сразу плакать. Вот если она осознает, она, и тут уже как бы сам жалеешь, что довел ребенка таких слез. Значит, тут верить. Значит, быть адвокатом своему ребенку. И иногда приходится очень жестко защищать, и, потому что бывает, что и учителя не совсем объективны, и еще что-то всякое. Здесь всегда нужно быть. И дети это очень ценят, естественно. И они будут говорить. Потом еще, смотрите, в определенном возрасте бывает, что мы не все говорим своим родителям. Правда ведь? Все
конечно.
Мы были молодыми, в том числе.
И с годами все меньше говорим своим родителям, на самом деле.
Но вот есть крестные. И вот все-таки здесь вот очень важно, чтобы можно было кому-то сказать. Очень много проблем у молодежи. Всякие бывают. Вот я давным-давно были такие, что там 3 девочки выпрыгнули из окна. Это было уже 15 лет назад, например. Ну вот... А почему? Потому что у них какие-то были проблемы. А где были крестные их? То есть вот здесь, конечно, важно все-таки крестные должны строить иначе. Хотя они и вторые родители, но первые родители могут и к какому-то наказанию прибегнуть. А вот крестные, они должны как подружка быть. И надо и не бояться им сказать. Вот. Ну и третье, конечно, что мы должны сказать, о том, что нужно, конечно, надеяться. То есть верить, любить, верить и надеяться.
Знаете, вот я опять возвращаюсь, наверное, к своему опыту общения с аудиторией родийной своей, с многочисленными с приятелями, знакомыми и малознакомыми людьми. Я сталкиваюсь очень часто с тем, что люди склонны перекладывать ответственность за своих детей. Ну, вот там детский сад. И в детском саду должны научить там рисовать, лепить, прилично себя вести и, в общем, подготовить ребенка к школе. Дальше мы даем школу, и вот это вот рефрен, с которым я тоже все время сталкиваюсь, и школа должна воспитать. И там приводят ребенка в храм, и там в воскресную школу, и вот в воскресной школе его должны научить верить. А я при этом...
А я уже безнадежна, я уже взрослый, чего меня учить?
И мне вообще не до этого. Вот есть много институций, в том числе и религиозных институций, которые должны научить. А мое дело – это там строго дома спросить, выполнил ли ты домашнее задание, освоил ли то, чему тебя учат в школе, и там, дальше проконтролировать школу или воскресную школу, хорошо ли там воспитывают моего ребенка. И правда, эта ситуация... Такое ощущение, что повсеместное, за редчайшими исключениями, когда люди говорят открыто, что это мое дело – воспитать, научить, а школа, там детский сад и даже воскресная школа – это не более чем приложение к тому, что я должен сделать. И вот, по-моему, надо как-то вот про это тоже еще раз нам напомнить.
Ну, дело в том, что моя дочка, моя учительница начальных классов, она пошла уже... пятый раз, по-моему, в первый класс, начиная с того, как она пошла сама. Вот. И, конечно, это постоянно, поскольку она рассказывает про проблемы свои.
С родителями.
С родителями и прочее все остальное, да. Вот сейчас просит меня зайти к ним тоже в класс, пообщаться с детьми. Разные совершенно бывают классы. И вот, конечно, роль родителей очень велика. В любом случае. Бывают тут многодетные семьи, как положительный пример, а бывает, что там в таких семьях действительно не успевает там за как-то что-то уделить, какое-то минимальное детям. Действительно, конечно, роль отца или матери – это очень большое значение имеет. И здесь, конечно, вот тот интернат, где я служу, вот еще вы не сказали, третий храм Серафима Саровского при психоневрологическом интернате номер 16 города Москвы. И вот там есть дети совершенно нормальные. Есть вот действительно с какими-то генетическими или физическими отклонениями. А есть абсолютно нормальные дети. Но просто от них отказались, они попали в дом малютки и так далее. И у них уже ЗПР, то есть задержка психического развития. И они вот уже находятся в интернате. Они уже не могут существовать в обычной нормальной жизни. И по ним, говорят, уже заметно вот это. Хотя никаких физических данных для этого не было. Что значит вот лишение детей материнской любви? Но даже такие дети, которые там, ну, они уже не дети, они уже после 18 лет у меня, как только приходишь, у них первый разговор про маму. Вот мама, мама, что-то мама. Когда эту маму он видел, неизвестно, но у нее на устах всегда мама. Вот моя мама умерла, допустим, такой тоже большая такая тема, которая на всю жизнь оставшаяся. Или там, и вот мама ко мне приедет, хотя она приезжала, может, в прошлом году. И вот так у них на устах мама. И вот эта моя дочь, которая учительница, она после первого посещения моего интерната приходит домой и говорит: «Мама, ты представляешь, они папу мамой называют». Потому что они все говорят: «Мама, мама». Угу. Я так восприняла, что это не меня называют мамой. Нет, это не о маме рассказывает. То есть все-таки мама есть мама.
Кстати, о психическом развитии. А правда, что взрослых людей с психическими заболеваниями, связанными с потерей разума, не причащают? Потому что взрослый человек не может тогда осознанно принять дары.
Нет, конечно. Это совершенно неправильно. Не знаю, на чем это основано. У меня все там причащаются люди. Если только некоторые вот отказываются, вот когда мы, допустим, есть такое очень там отделение милосердия. Там, это они-то как дети. Мы сейчас говорим о детях, но это вот та же самая ситуация. Вот некоторые там есть, которые там не хотят, чтобы их крапили святой водой или не хотят причащаться. Но это вот, вот это единственный случай, когда мы этого не делаем. А в другом случае всегда. Потому что дело в том, что тело и кровь Христова, она действует независимо от того, что, насколько вот мы можем это понять. То есть если он там психически или по возрасту не совсем понимает, так его не причащать, так получается. Но это было бы в том случае, если бы это не настоящее было бы причастие, а вот как у протестантов, например, они только воспоминания как бы Господа, у них это символ. Вот, наверное, у них это...
Они присуществление.
Они, да, они, наверное, действительно могут причащать только тех людей, ну, как бы причащать в кавычках, с нашей точки зрения, только тех, кто вот действительно верит, у них-то все по вере. А у нас это в любом случае это причастие. Поскольку мы детям хотим самого лучшего, почему мы крестим маленьких? Потому что за некрещенным можно и помолиться, и свечку поставить, даже святой воды ему дать попить, потому что и скотину крапили раньше. Вот ходил батюшка на крещение, угу. Крапил двор и свиней, и кого
все
угодно.
Все места в доме.
Да. Вот. А вот именно нельзя причащать некрещенного. Поэтому мы спешим окрестить маленького ребенка, знает он этого, не знает, понимает или не понимает, именно в первую очередь, чтобы давать ему причастие, чтобы питать его самым главным питанием, которое необходимо. И вот удивительно то, что на Западе, смотрите, у протестантов причастия вообще нет, а католики не причащают до конфирмации. А конфирмация у них происходит там где-то 12-15 угу. лет. То есть вот у них дети растут без причастия. И вот, собственно, вот эти проблемы западного мира, сейчас там дети непричащенные, вот откуда это все происходит. Вот это удивительно. А вот это причастие, это семя будущей жизни, это то, что действительно независимо от нас, оно действует в нем.
А мы вот с моей подружкой в храме, у которой тоже трое детей, заметили, что бывает дети до причастия вменяемые, а после причастия начинают себя очень плохо вести. Иногда такое случается. Начинают ссориться, задирать друг друга. Очень трудно объяснить ребенку даже в 10 лет смысл только что произошедшего с ним таинства, и что, в общем, ну хотя бы часик немножечко побудь в каком-то относительном покое.
Это, опять же, мы требуем своей взрослой колокольни. Ну, не надо об этом, может быть, говорить. Просто надо ребенка отвлечь, мне кажется. Потому что вы видите, как... Вот мы говорим, что верить, любить, верить и надеяться. Вот мы должны надеяться. Мы должны как бы лучше будем надеяться на хорошее, чем будем подозревать плохое. Вот мы подозреваем, вот ты плохо причастился, вот ты недостойный, вот ты плохо хранишь. Не надо. Лучше хорошее. Вот,
но,
вот
опять...
если мы откроем, я же говорю, откроем книгу отца Иоанна Кронштадтского, его дневники «Моя жизнь во Христе». Там почти что на каждой странице мы увидим такие слова. Слово-дело. Наши слова, они воплощаются в дела. Если мы будем говорить, вот ты причастился, как хорошо. Не говори, что ты плохо себя ведешь. А просто вот я тебя, когда он плохо себя ведет, сказать, знаешь, я забыл тебя поздравить с причастием. Как здорово, что мы причастились. Вот. Не говори, что ты плохо себя повел. А вот на это повернуть. Как вот хорошо, вот мы сейчас вместе с Богом. Вот смотри, ты проглотил причастие, оно попало в животик, потом сосалось в кровь, попало в сердце, а сердце разнесло по всему телу. У тебя в каждой частичке тела у тебя есть Бог. Вот. В каждой клеточке. Представь себе, вот здесь пальчики есть, вот здесь, вот тут. Везде в тебе сейчас живет Бог. Как хорошо. То есть не говори о плохом. Точно так же, как говоришь, что ты врешь. Что ты как каждый еще что-то. То есть вот настраивать на положительное. Ну и потом, конечно, если мы говорим о надежде, о чем, на что мы должны надеяться? Надеяться на Бога, что главным воспитателем наших детей является Господь. Ведь у нас как бывает, что мать, как говорится, ложиться на рельсы, лишь бы уберечь ребенка там, от армии, там еще чего-то. Я же не говорю от сумы, от тюрьмы. Вот. А ведь, и как мы молимся, дай Господи моему ребенку здоровья, денег, хорошей жены, хорошей работы, квартиры, машины, еще. Ну, еще и чтобы и верующим был. Если заболел, ой, чтобы только он не болел, быстрее выздоровел. Если там выгнали с работы, ой, чтобы... Или там... А при этом он неверующий, допустим, ребенок. Мы вовремя не воспитали. Так может, Господь через эти испытания его хочет к вере привести? Значит, мы должны, если человек неверующий, молиться только об одном, чтобы он был верующим. А какими путями ты, Господь, это сделаешь? И потом, конечно, отрадная такая вещь для тех семей, где вот уже взрослые неверующие дети, что вот родители виноваты, что они вовремя их не приучили, они это сейчас понимают, что вот надеяться нужно на Господа, что Он их приведет. Это вот такие случаи, которые у меня повторились. Вот, знаете, в жизни у меня бывали такие моменты, что такое происходит. Начинаешь это толковать, правильно или нет, и вдруг повторяется это. Вот за всю мою жизнь, допустим, было два случая, но они были с разницей там несколько недель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве и старший священник Покровской церкви в Бутырском изоляторе. Давайте закончим ту мысль, которую... начали вы про повторяющиеся случаи, а потом у меня есть еще такой вопрос богословский.
Вот смотрите, конечно, каждый человек хочет, верующий, хочет, чтобы у него были верующие дети. Ну, надо было воспитывать еще до рождения, еще когда ребенок был в животике у мамы. Надо было воспитывать маленьким, надо было... Надо. А вот, тем не менее, вот человек сам пришел к вере позже, и в результате дети его не понимают. И вот такой замечательный случай. Я стою на исповеди, приходит ко мне человек, ну, это было раньше, 10 лет назад, значит, с моего теперешнего возраста, значит, около 60, или после, или до. Он говорит: «Батюшка, я пришел». Ну, здрасте. «Нет, батюшка, я пришел. Я пришел вот уже вот». Ну, я, ну, а что, как? «А почему я пришел?» Вот буквально, вы знаете, вот чуть не слово в слово говорил два человека. «Я пришел из-за моей бабушки». Вы знаете, как у меня была бабушка?
Молилась за меня.
Нет. Мы тогда, ведь это 60-е годы, естественно, молодость детства прошла, как у меня. И нам говорили в школе, чтобы Гагарин полетел в небо, Бога не видел, и поэтому Бога нет. И тогда вот это гонение было страшное, так сказать, хрущевская оттепель, которая была жутким морозом для верующих. Когда его запрещали там и в храм водить, и прочие кордоны милиции выставляли и так далее. Так вот, и мы подходим к бабушке, говорит: «Бабушка, Бога нет». Бабушка сидит у себя в уголочке и молится. Говорит: «Внучок мой, дай тебе конфетку». Вот понимаете, вот и все. И вот эта конфетка через 60 или там 55 лет привела человека к Богу. А вот я 3 года собирался к вам прийти, батюшка, потому что я всю бабушку вспоминаю и думаю: какая же она мне была бабушка. Я хочу быть, как она. Вот что значит семя посеянное. Она ему не говорила, надо в храм ходить. Она ему говорила, надо крест носить.
Не пугала.
Она ему ничего там не запугивала страшным судом. И то, что тебя за язычок подвесят и будут жарить на сковородке. Она дала ему конфетку.
Слушайте, но с другой стороны, эти люди счастливы тем, что они дожили вообще до своих там 50-60 лет. А по большинству своему мы скорбями в храм сейчас приходим. Мы приходим и крестимся взрослыми. После того, как нас разразит какая-нибудь болячка неизлечимая, или мы потеряем кого-то из близких... Так же можно и не добраться.
Подчеркну, что... И вот это мне рассказал один мужчина, и буквально очень скоро пришел второй. Ну, там были некоторые варианты. Я вот сейчас не помню. Я вот сейчас рассказываю в целом. И говорил, и сказал то же самое. Тоже он пришел из-за бабушки верующей, которая его не насиловала, ну, то есть,
если,
и которая его
если
любила.
Даже, если даже ребенка в подростковом возрасте там его протестное настроение выбросит из церкви, и он перестанет с нами каждое воскресенье в храм ходить, то, что мы заложили в него до того, оно... так или иначе прорастет, вы думаете?
Его надо не лишать своей любви, своей заботы, своей помощи, поддержки. И вот он будет вспоминать вас, и, может быть, через какое-то время когда-то это среагирует. Второй у меня случай, я только же закончил эту мысль. Второй случай был такой, что мы причащали дома тоже бабушку, и вот дочка подходит ко мне и говорит: «Ну вот, мама слегла, наверное, она не встанет. Теперь я буду в храм ходить». Ну, кто-то же должен за семью ходить.
И смотрите, вот мы весь этот час практически говорим о том, что родители по отношению к детям выступают как такие вот поводыри, учителя, и надо все время детей, ну, вот мы детей воспитывать, их учить. И не парадоксально ли тогда звучит: будьте как дети? Может быть. И взрослым есть чему тогда поучиться у детей. И вообще вот смысл этой фразы из Евангелия: будьте как дети, ибо их там Царствие Небесное.
Да, это замечательно. Конечно, сказать, что я молод душой, да. Конечно, к этому должны стремиться. Вы знаете, ну, самое для меня яркое, бывают такие моменты какие-то, которые сам что-то недопонимаешь, либо в вере, либо еще в что-то, в каких-то жизненных вещах. И вдруг тебя об этом спрашивает ребенок. Ты понимаешь, что ты ребенку должен объяснить. Ну как, я не знаю. Начинай говорить, сразу начинай, начинай. И вот когда будешь говорить, ты сам поймешь. Вот это вот, это уже столько раз повторялось. Объясняя именно ребенку, вот стараешься вот как бы перейти на его позиции, вот именно с этих позиций ты увидишь. И потом, конечно, проблема современных детей, она заключается в том, что они очень много знают. Вот раньше дети знали меньше, и они как-то взрослых более слушали. Вот он что-то мне расскажет, взрослый человек. А сейчас сама не, да, я вот уже знаю, уже на компьютере видела, там еще где-то там. Вот, вот это. И вот в этом отношении я вот вчера встречался с деревенскими монахинями, которые ехали с Псково-Печерского монастыря. И вот они говорят, там есть пещеры подземные, и там, кстати, вот и сейчас хоронят людей, там уже несколько тысяч похоронено, десятков тысяч, и там просто ставят гробы, не закапывают, и нет никакого запаха. И вот они были, эти монахи, вместе с солдатиками. И вот этот батюшка, который их проводил, вот эти солдатики спрашивают, а у тебя что сейчас есть в голове? Ну, ты смотрел телевизор вчера, ты еще что-то, это там. У тебя сейчас что-то есть в голове? Ничего нет. А у тебя, а у тебя? А у вас, матушки-монашки? Ничего нет. А мы этой монахине говорим, ну, конечно, ты же телевизор не смотришь. Ну, я телевизор не смотрю, все равно у меня разные мысли. Ничего нет, голова пустая. Вот ничего нет, вот сейчас благодать и войдет. То есть важно, конечно, в какой-то момент понять, что мы ничего не знаем, для того, чтобы... Мне кажется, что вот будьте как дети, в первую очередь это.
В этом смысле дети, наверное, самые благодарные восприемщики благодати.
Но все-таки вот мы говорим о любви, но это не отвергает и даже, наоборот, предполагает и наказание. Определенные. Вы знаете, детей обязательно нужно наказывать. Потому что сейчас вот эта ювенальная юстиция и прочее. Ну, я не говорю, что пороть там или еще что-то. Вот. Но наказывать надо обязательно. В свое время вот меня, например, воспитывали, меня ставили в угол. Сейчас вот я уже давно, уже не первый десяток лет, как от этого отказался. Уже дети такие, что их не поставишь. Они... А это было так здорово. Поставить тебя в угол, ну да, плачешь, переживаешь. Но тебя никто не ругает, ничего не говорит, мораль не читаешь. Ты себе стоишь тихенько, думаешь о чем-то. Вот меня несколько раз забывали.
В углу?
Да. Потом говорят, ой, а где ж Костя, где ж Костя? А я стою, думаю, а я буду стоять все равно. Пускай ищут. Еще дверью прикроюсь, пусть ищут. Ой, ну что ж ты не пришел, не сказал. А из угла выходить нельзя. Ну и все, какой что-то уже даже морали никакой нет.
А вас в детстве водили в храм родители?
Нет, к сожалению, не водили. Но зато ставили в угол. И потом еще, вы знаете что? Мы часто, конечно, срываемся, к сожалению, наша нервная современная жизнь. Вот здесь очень важно, ну, если ты сорвался, сказать, ну, дед, меня сейчас с тобой разберусь, там, еще что-то. Но не спешите именно с наказанием, не спешите. Надо успокоиться, подумать. Я вот еще подумаю, как тебя наказать. Надо наказать через какое-то время, действительно продумать, посмотреть. Вот у меня, например, мамочка моя, если она на меня там накричит, это ничего. Но если она тихо, спокойно скажет, вот это все, это было самое страшное. Потому что я понимал, что ни к папе, ни к кому-либо там нет на свете силы, которая может изменить это тихое, спокойное слово. И вот я, если вы не против, расскажу один случай. Как меня воспитывали с помощью животных. Вот я считаю, что это обязательно нужно делать, что очень хорошо.
Чтобы в доме были животные?
Домашних животных. Ну, кто по силе, кто как. Вот. Например, у меня была собака. И вот как мы жили в сельской местности. Конечно, я любил животных. И, конечно, мне было интересно. У бабушки была собака. Но что сделали мои родители? Они мне говорят, ты хочешь собаку? Значит, ну, хочу. Ну, ты смотри, вот ты будешь делать то, 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 это твоя обязанность. Это. Они меня вот... Я даже не просил. Просил бы я, понимаете, как было бы честнее. Ну, ничего. И вот, я, значит, моя обязанность была ее кормить и гулять. Ну, кормить как? Ну, же не было магазина для
готовить
животных.
Готовить для нее еду?
Да, полностью. То есть у нас хорошие продукты шли для людей, а какие-то отбросы для собаки. И вот мне нужно было эту еду ее готовить. А родители у меня занимались наукой, порой частенько приходили поздно. Они уходят, я сплю, и приходят, я сплю. И вот я сплю себе, смотрю, какой-то уже не первый сон, вдруг меня будет мама. А ты еду собаке приготовил? Нет. Ну что ж, она говорит, как же, а что же? А как же, мама, вот и покорми. А чем буду кормить? Нет еды ему. Будет голодный. Ну, он же умрет. Не умрет, а сдохнет. Ну, я встаю, иду готовить. Я начинаю чистить эту картошку. А картошка – это отбросы были, потому что хорошие для взрослых. Тем более, это была осень, наверное. Тут недавно ее выкопали, много отходов. Чтобы начистить кастрюльку картошки, надо было... уже готово, надо было 3 кастрюльки перебрать вот так. Подходит папа, начинает помогать. Юра, не помогай ему, это его собака.
Строгая.
Вот. И вот, значит, я, значит, начистил эту картошку, там целый казан, там чем-то там какое-то сало какого-то старого, по-моему, еще чем-то там сдобрил. Стою на этой картошке, жду, пока сварится. Он говорит, ну ладно, я тут еще пока не ложусь, выключи, иди спи. То есть вот, понимаете, как вот насколько это важно, действительно, чтобы ребенок за что-то отвечал, и чтобы вот эта ответственность действительно всего требовала.
Да хорошо бы, чтобы ребенок еще не сопротивлялся этой ответственности. А то мой старшенький говорит, а что я должен с собакой вашей гулять? Я что, вам холоп?
Вот так, потому что 10 это
лет.
Потому что это ваша собака.
Это общая наша собака, но он ее просил.
Нет. Раз просил, значит, будет твоя. Вот, раз ты просишь, смотри, это не моя собака,
нет,
а твоя.
Нет, просто когда он хотел над ней эксперименты ставить, я сказала, это наша собака, а не только твоя, я не позволяю ее и пытать. Понимаешь, это все очень, очень замысловато,
ну, да, здесь, конечно,
с этими детками.
Да.
Но я хотела все-таки уже к концу нашей беседы еще раз, может быть, такой более практический момент осветить. То есть если ребенок, даже вот как мой сын старший, ему 10 лет, ему трудно выстоять в литургию в храме, он все равно таскает с собой этих солдатиков из лего, играет, там находит себе обязательно какого-нибудь единомышленника, сверстника. И они большую часть, то есть они там начни Евангелие, они знают, вскакивают как солдатики, там веру Отче наш они читают, херувимскую еще я их заставляю тоже как-то вообще себя прилично вести. Но большую часть службы они все равно в нее не вовлечены. Они заняты своими делами, у них Бэтмен в голове. Ну, стоит ли ребенка водить в храм, когда он вот так воспринимает?
Водить, конечно, в любом случае.
Молитву. Или все равно ничего не осядет, и ну, это бессмысленная трата времени.
Мне кажется, что с ним стоит как-нибудь немножко самой почитать какую-нибудь книжку и рассказать ему литургию уже вот иначе, не так, как он ее слышит. Вот я вот своей крестнице рассказывал, на нее это произвело очень большое впечатление.
То есть что в чем, собственно, смысл процесса?
Не в смысле, вот, а вот хорошие книги, допустим, священномученика Серафима Звездинского, например, есть «Небесный хлеб» книга, или, вот сейчас сразу название не вспомню, но вот есть целый ряд таких книг, где вот там литургия, она вот дана как-то через сердце, через любовь, через все. И там, допустим, сказано даже вот в книге, что солнце светит только ради того, чтобы созревал виноград и пшеница, из которых производится причастие. Вот если этого не будет, то солнце померкнет, и мир кончится.
Отец Константин, вы все время, вот с самого начала говорили, вы брали там ребенка, ходили по храму и объясняли. Ребенку нужно тоже там, может быть, на основе какой-то книги объяснить. Все равно все сводится к тому, что если сам человек, там папа и мама, они понимают, они верят. А им есть что сказать своему ребенку, и, может быть, не только сказать, но и явить пример своей жизнью.
Ну, там, подать.
Да, христианской жизнью. Вот тогда это естественный процесс. Если есть диссонанс, если человек приходит в храм и сам не понимает, что такое литургия, если он не понимает, что такое икона, если он не понимает вот, основ, то тогда, что бы он ни говорил своему ребенку, ты должен, ты должен, ты должен, то вряд ли будет вот эта вот связь непрерывная, и тогда нечего на зеркало пенять, что называется, коли рожа крива.
Ну, вы знаете, ведь все мы любим своих детей, собственно говоря, готовы на многое, там, допустим, там, выкупить его тарами или еще что-то, что не всегда, наверное, правильно, конечно. Но вот ради ребенка нужно что-то сделать с собой. Все-таки человек понимает, что жалко, что меня в детстве не приучили. Но это поколение приучили, это поколение приучили. Но мы должны хотя бы ради этих будущих, будущего наших детей сделать над собой какое-то усилие и ради ребенка что-то узнать. И вот, как говорится, уча других, учиться самому. Это параллельный процесс. Возьмите детскую Библию с картинками, замечательную книжку, начните ее читать вместе, вдвоем.
И сами что-то поймете.
Сами что-то узнаете и поймете. И это прекрасно, когда что-то вместе с ребенком делать. И так далее. То есть вот здесь это очень важно, чтобы вот верить и ребенку верить, и верить Богу, вот, чтобы в этой вере как бы идти вместе. Мне кажется, что если человек не очень верующий, но понимает хотя бы умом, что это нужно, и что это принесет пользу, а действительно мы видим, что вера... Вот, допустим, наш народ ведь был верующий, хотя были какие-то языческие предрассудки, еще что-то, но они жили по вере. Потому что русский крестьянин, он понимал, что это выгодно, это нужно, что если я не помолюсь, я не смогу. Вот короткая летняя ночь, длинный день. И вот от этой короткой ночи они отнимали еще час, потому что полчаса молились вечером и полчаса молились утром. Потому что человек, натрудившись задний, сразу не заснешь. Он спокойно становился перед иконами, молился, успокаивался, ложившись, прикоснувшись к подушке, тут же засыпал. И так же утром только встал и сразу нагрузка давать, идти навоз отбрасывать. Опять же, это не полезно. Человек опять потихонечку разминается, делает, так сказать, утреннюю гимнастику для души и для тела, поклоны кладет, молитву читает, а потом, значит, он уже крутится в течение всего дня. И вот и обязательно давали себе отдых в субботу, воскресенье, воскресный день. Это заповедь Божия, которая дана, она дана в первую очередь ради человека, ради того, чтобы человек мог сохранить себя и не совсем уже ухайдокаться на этой работе, когда ты ему отдых.
Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Константин Кобелев. Всем светлого вечера.
Ну и заканчиваем. Мы должны верить, надеяться и любить.
Светлый вечер. На радио «Вера».